гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем чужие в совершенстве. Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно. Лучше выполнять свой долг в полном сознании Кришны, чем делать то, что предписано другим. В материальном плане предписанные обязанности есть. Обязанности, налагаемые в соответствии с психофизическим состоянием человека, находящегося под властью гун материальной природы. Духовные обязанности или обязанности, налагаемые духовным учителем, касаются трансцендентального служения Кришне. Но материальный или духовный, лучше остаться верным своему долгу до самой смерти, чем подражать чужому. Духовные и материальные обязанности могут отличаться, но принцип следования авторитетному руководству всегда принесет благо исполняющему его. Если человек находится под властью гун материальной природы, он должен следовать правилам, предписанным для его конкретного положения, а не подражать другим. Например, браман, находящийся под влиянием гуны добродетели, не должен совершать насилие, в то время как кшатрии, находящемуся под влиянием гуны страсти, насилие разрешено. Поэтому кшатрии лучше быть побежденным, следуя принципу применения силы, чем подражать браману, который следует принципам ненасилия. Следует очищать свое сердце постепенно, без резких рывков. Однако, когда человек выходит из-под влияния гун материальной природы и полностью обретает сознание Кришны, он может совершать любые действия под руководством истинного духовного учителя. Находясь на этой совершенной стадии сознания Кришны, кшатрий может действовать как браман, а браман как кшатрий. Различия материального мира неприменимы на трансцендентальной стадии. Например, первоначально Вишвамитра был кшатрием, но потом действовал как браман, в то время как Парашурама был браманом, а потом действовал как кшатрий. Находясь на трансцендентальном уровне, они могли так поступать. Но пока человек пребывает на материальной платформе, он должен выполнять свой долг в соответствии с гунами материальной природы. В то же время он должен полностью находиться в сознании Кришны. Шреям свадхарма вигуна парадхарма прамуштита свадхарме нитанам шрея парадхарма аяваха. Неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно. Карма-йога, глава 3, текст 35. Здесь речь идет о дхарме. Здесь написано сва-дхарма. Сва-дхарма – предписанная обязанность. Варна-яшрама. Варна-яшрама – это различные уклады жизни, различные виды дхармы. На самом деле все это является одна дхарма, одна обязанность – служение Богу. Но приведенное в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. То есть, учитывая природу человека, есть разные гуны, разная карма, разные качества. И в соответствии с этим различная деятельность, разная карма, обязанности. Корневое значение слова «дхарма» означает «природа». И есть две природы. Есть материя, есть дух. Две природы – пара и апара прокрити. Пара означает высший трансцендентный духовный, и апара означает материальный. То есть природа, обладающая сознанием, и природа, не обладающая сознанием. В сочетании эти две природы дают различные типы, уровни сознания. То есть человек наделен разным пониманием, разным осознанием, разной степенью осознанности, разными качествами. Это сочетание материи и духа. Иногда материя преобладает в человеке, материальные качества, такие как похоть, вожделение, удовлетворение собственных чувств, жадность, зависть. Иногда преобладают духовные качества, такие как чистота, смирение, правдивость, скромность, ненасилие и прочее. Поэтому видим, что иногда хорошие и плохие вещи в человеке соединяются, как бы, живут вместе. Все нечистое исходит из соприкосновения с материей, и все чистое, трансцендентное из соприкосновения с духом. Поскольку наша изначальная природа как живых существ духовна. И таким образом есть две природы, два вида обязанностей, две дхармы. Здесь комментарий Прабхупады говорит об этом. Есть дхарма, которая исходит из материальной природы. Я могу быть браманом, кшатрием, вайшей или шудрой, могу быть и того ниже. Есть разные гуна кармы. Это налагает определенную ответственность, обязанности на человека. То есть его собственная природа имеется в виду. Дхарма – это природа. Из этой природы исходят свойства человека, качества. Отсюда будет известно, какой будет его путь, какова будет его религия, каково будет его понимание этих вещей. Поэтому есть разные формы религии, есть различные рекомендации для разных людей. Это с условием, что у него есть своя природа, у каждого есть своя природа. И в целом люди делятся на различные типы. Это известно в писаниях. Браману не рекомендуется применять насилие, а кшатрию необходимо это делать. А вайшья он должен заниматься земледелием, защитой коров, танковским делом, иметь какой-то бизнес, доход, поддержание. Есть люди простые, шудры, которые помогают всем вышестоящим, классно, они помощники. Итак, это то, что каждый хочет делать согласно своей природе, умеет делать. Однако, даже если мы умеем делать что-то очень хорошо, начиная эту деятельность, мы видим, что есть трудности в любой деятельности. Не так-то просто делать даже те вещи, которые нам нравятся. Поскольку они не всегда приносят удовольствие, иногда делать нужно какие-то сверхусилия, и недостатки какие-то имеют, как любая деятельность. Даже как огонь покрыт дымом. Любая деятельность имеет недостатки, даже предписанная. Например, кшатри, здесь Арджуна. Он не очень хочет сражаться, потому что не хочет убивать. Это недостаток в деятельности кшатрия, иногда убивать необходимо. Даже людей, воины. Есть насилие для кшатрия, для воина, это предписано. И Арджуна хотел подняться выше, он думал, я поднимусь на уровень ненасилия. Мне нужно отказаться от битвы, потому что ненасилие выше, чем насилие. Но Кришна говорит, согласно своей природе, ты должен действовать. Для кшатрия насилие, война ради религиозных принципов выше, чем ненасилие. То есть иногда необходимо насилие, но это долг кшатриев, не каждого человека. Не каждый человек должен применять насилие. То, что пища для одного, кшатрий, герой, то я для другого. Браман не может быть героем, сражаясь на поле битвы. Дрона был кшатрием, был браманом, а действовал как кшатрий. Здесь говорится, на трансцендентной платформе это возможно. Но даже в этом случае Кришна был недоволен. Поскольку Дрона он превосходил могуществом всех кшатриев из-за браманической силы. Для него борьба с такими великими кшатриями, как Арджуна и прочие, как Бхима, это были просто игрушки. Он был браманической силой. Никто из кшатриев не обладал такой силой браманической. А Дрона, он превосходил всех таким образом. И применял это для насилия. Но шатрия браманическое могущество не применяется для насилия. Только для мира. Для того, чтобы установить мир, нужны большие силы, чем просто развивать войну. Так Брахман обладает большим разумом, большими силами, большим могуществом, большими качествами, лучшими качествами. Для чего? Они миротворцы. Устанавливать мир – непростое дело. Кшатри может воевать легче. Вайшья может заниматься торговлей, хитрить, обманывать иногда. Иногда его обманывают. Это еще легче. И шудра совсем легко делать просто то, что его просят. То, что нужна, какая помощь. Ну, совсем просто, в смысле. Итак, браманы должны занимать свое место, кшатрии свои, вайши свои и шудры свои. При этом они должны быть в полном сознании Кришны. Вот этот момент. Он не всегда понятен. Даже с большим опытом в сознании Кришны можно задать вопрос, как это возможно? Выполнять свои материальные обязанности в полном сознании Кришны. При этом. И что же имеет в виду Шрила Прабхупада? Он имеет в виду, я гьярта кармано ниятрало каям карма банда на тадапта карма каунки яма мукта санка самачара. Любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Вишну. Вот это имеется в виду. По отношению к тем людям, которые заняты выполнение предписанных обязанностей, сватхарма, профессиональный долг. Это необходимое условие, это называется полное сознание Кришны. Для людей, которые заняты предписанными, выполнением предписанных обязанностей. То есть любая деятельность должна быть, должна совершаться как жертвоприношение Вишну, иначе она становится карма бандана. Значит, связывает живот, что бандана путает. Она же его запутывает, связывает. И поэтому, если ты будешь действовать для удовлетворения Вишну, Кришна говорит, то ты будешь свободен от этого рабства, эта деятельность тебя освободит. Поэтому, выполняя предписанные обязанности для удовлетворения Кришны, как жертвоприношение, человек освобождается. От этой иллюзии, от запутанности, от кармы бандхи. Но также здесь Прабхупада дает пример. На трансцендентном уровне человек может выполнять любые обязанности. Нужно разобраться с этим, что это за уровень такой трансцендентный, что имеет в виду Прабхупада. С чего вообще начинается трансцендентный уровень? Это тоже необходимо узнать. То есть необходима просто ясность. Когда человек начинает процесс бхакти, это трансцендентный уровень. Есть садхана бхакти, рагануга бхакти. Между ними нет разницы. Вайди бхакти означает предписанные обязанности. Мы следуем правилам предписания. Это бхакти, она предписана. Правило, как врач дает рецепт, когда он прописывает лекарство больному, он просто пишет, что он должен принимать, когда и сколько. Это вайди. Вот знай, ведай об этом, что ты должен делать. При этом он не объясняет самого процесса выздоровления. Не обязательно. Просто делай так. Ты вылечишься, а симптомы говори мне, какие симптомы у тебя. Решать буду я, здоров ты или нет. Просто скажи, что будет завтра, что послезавтра. Померим температуру, но решать буду я, здоров или нет. Но когда человек здоров, он больше не получает никаких предписаний, не получает никакого лекарства. И больше не обращается к врачу, здоров ли он или нет. Он прекрасно понимает, что он здоров. Он больше не руководствуется писаниями, логикой, аргументами, наставлениями. Он руководствуется нечто другим. Чем же руководствуется здоровый человек? Вкусом к жизни. Так он просто имеет вкус к духовной жизни. Что же он тогда делает? Он делает то же самое, что и вади бхакта. Поднимается пораньше, воспевает свои круги, соблюдает все принципы. Но он не думает, что это где-то правило предписания, это его жизнь. Например, человек обычно не думает, что нужно встать утром и пойти выпить чаю на кухню. Он не смотрит, что у меня сегодня. Так, пить чай надо. Во столько, во столько. Нет, он чувствует, что ему нужно пить чай, срочно. А потом после чая сигарету достает и выкурит. Это нигде не написано, это спонтанно происходит. У него есть вкус к этой жизни. И подобно этому, когда человек достигает очищения сердца, он поднимается на уровень рагануги, спонтанное привлечение, но его жизнь при этом не меняется. Внешне это те же самые 16 кругов у него. Все то же самое. Поэтому между вайди бхакти и рагануга бхакти единственная разница. Вайди бхакти занят тоже спонтанным служением, но не знает об этом. Формы правил предписания получает. Он еще не здоров. Однако рагануга бхакти знает об этом. Вся разница. Процесс один и тот же. Но один знает об этом, другой не знает об этом. Например, электромонтер. Большой специалист. Может провести проводку туда-сюда, подключить разные виды напряжения, он там умеет все это делать. У него есть подмастерье. Он говорит своему подмастерью, вот этот провод туда, этот сюда, вот там соедини, он просто руководит. Он знает, что делает. Подмастерье не знает, что делает. Он просто принимает наставления и делает это на практике. Но для чего? Он может не понимать, для чего он это. Но подключив все, результат будет тот же самый. Свет. Все. Подмастерье лицо сработало. Результат есть. При этом этот электрик опытный, он не удивляется, он знает такой результат. Он знает науку. И внешне они делают одно и то же. Но один это делает под руководством, это называется вайди бхакти, а другой это знает, как делать сам по себе. Итак, вайди бхакти, рагануга бхакти, между ними разницы нет, разница только в понимании, в признании факта. Потом Прабхупада говорил, вы заняты преданным служением, что нужно делать? Вы уже начали повторять 16 кругов, соблюдать все принципы, и для Кришны что-то делать, вы уже освобождены.
Просто вы не знаете об этом. Но я-то знаю про подвиг. Результат будет тот же самый, как у меня. Вы уже освобождены. Поэтому здесь Прабхупада говорит, на таком уровне, вайди бхакти уже, обязанности могут быть взаимозаменяемы. Брана может быть как кшатри, кшатри, как браман и прочее, как у нас в Исконе. Иногда это целый хаос порождает, потому что мы не знаем, на самом деле. Мы просто следуем наставлению, но сами мы еще не знаем. Не знаем, значит, не ощущаем. Это означает, что материальная природа, она покрывает наше сознание больше, чем духовное. Однако процесс совершенен. При этом я могу чувствовать неудобство из-за материальной природы, она мне еще мешает. Я еще не знаю, как ее правильно пользоваться материальной природой, собственным телом, например, собственным умом. И здесь мы видим, что это происходит спонтанно. Это подобно тому, как человек учится распространять книги. Это спонтанно происходит. Как ему не объяснять? Можете дать ему целый семинар, как нужно выйти на улицу и показать книгу человеку на улице. Но когда он появится на улице, он все забудет, потому что там происходят невероятные вещи. Там настоящие люди ходят. Он забудет, потому что тут все настоящие, и они не интересуются вообще, они смотрят на него свысока. Они проходят мимо, у них сигареты, у них какие-то разговоры, они ругаются иногда, нецензурные слова произносят, он думает, как это вообще возможно. Но поскольку у него есть желание, он хочет совершать процесс преднаслужения, что происходит? Он действует спонтанно, это действует внутренняя энергия. Он преодолевает материальное сознание, другими словами, преодолевает свои трудности, делает шаг в эту сторону. И так он получает импульс знания, энергия чит. Это духовная энергия, знание, чит. Немного помедитировав на улице, немного переборол свой страх, он что-то скажет и получит опыт сразу же. Как человек ответит, заинтересуется или нет, сразу получит удивительный опыт, мгновенно. Что внутренняя энергия начинает действовать. И это означает, что бы ни происходило в этом случае, человек понимает, Кришна действует. Были случаи, когда преданный возвращался с улицы, не распространив ни одной книги, но ясно имел опыт, что Кришна действовал через него при этом. Дал ему какой-то урок. А другой распространил книгу и пришел и рассказал, как Кришна распространил книгу. У него такой, у каждого был такой опыт. Это означает, что мы действовали спонтанно. Это Рагануга Бхакти. Но это, конечно, еще не та Рагануга Бхакти, которая полное сознание делается, безусловно. Но принцип тот же самый. Это та же самая Рагануга Бхакти. Поэтому, исполняя эти обязанности в полном сознании Кришны, то есть на трансцендентном уровне, человек может выполнять разные обязанности. Можно заниматься различной деятельностью, но пока мы тверды, сансадана бхакти, это не просто деятельность кшатри, ваши, брамана или шудры. Трансцендентальная платформа. Тут нет разницы. В этом случае мы преданных не можем разделить на вайшев, на кшатри, на браманов и на шудры. Вайшнав автоматически браман говорит. И так есть обязанности. И тем не менее, хотя и взаимозаменяемость, это высокая платформа. Это платформа, на которой, скажем, находились пандавы, а не кшатрии. И Арджуна мог выполнять функции брамана, на самом деле, согласно этому комментарию Прабхупады. Мог бы отказаться от битвы и уйти в лес и медитировать. Мог бы вполне. Арджуна был квалифицированный преданный, высочайше преданный. Он мог бы действовать как браман. Но при этом Кришна не хотел, чтобы он действовал как браман. Почему? Почему Кришна не хотел, чтобы он действовал как браман? Поскольку Кришна его сделал кшатрием для определенной цели. Вот и все. И в этом случае кшатри, браман, шудра или вайшья – это уже план Кришны. Это не просто гуна-карма. Это связано с планом Кришны. Поэтому я уже выполняю обязанности в другом сознании, в другом предназначении. Такого человека нельзя считать шудрой – это оскорбление. Кшатрием тоже не считают – это вайшна. Он может любые вещи делать, но у него есть предназначение – миссия. И он делает то, что от него хочет Кришна, а не то, что он пожелает сделать. Вот это и есть освобождение. Поэтому обычно кшатрия остается кшатрием, поскольку Кришна этого хочет. У него есть планы на это. Ваши, только ваши и так далее, все на своих местах. Ничто не разрушается. Даже, говорит, если я прихожу, Кришна говорит, я выполняю свои предписанные обязанности. Даже я следую своей дхарме, хотя у меня нет такой дхармы Кришны материальной. Он приходит как Рамачандра, как идеальный кшатри. Господь Читания как идеальный саньяси, но для него это не нужно. Но он делает такие вещи, чтобы подать пример другим людям. Что даже на уровне освобождения человек должен следовать своей дхарме, своим предписанным обязанностям, поскольку в этом высшая воля. Так освобождение не означает, что ты должен бросить все свои обязанности, семью, работу, институты. Совсем не так. Нет. То есть я просто должен следовать Вайди Бхакти. Рупа Госвами. По-моему, Рупа Госвами проходил через лес, он заболел. Ну, то, что язвы на теле. Кожная болезнь. Где-то он приняла омовение, и вода оказалась нечистой. И он даже пил эту воду, не через джунгли проходя. Он заразился серьезной болезнью. Он пришел в Пури, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей, но в таком состоянии он не мог показаться на глаза ему. Было стыдно. Потом, должно быть, как я греховен, что я получил такую болезнь. Как я могу показаться на глаза, вся кожа моя в гнойных нарывах, которые разрываются, и туда вытекает что-то. И запах ужасный из этого тела. Подумал, я не приду, Господи, читание, я приду к Харидастакуру. Харидастакуру не жил отдельно, считая себя неприкасаемым. Он думал, я по рождению мусульманин, кто я такой? Но он жил отдельно. Храм Джаганнатху не пускали. Но поскольку он был великий, приятный Господь Чайтанья сам принимал его, он приходил к нему каждый день. И Рупа Госвами, он... Он говорит, что Санат надо полную руку
сделать.
Санат надо с вами быть уже. Санат надо с вами. С ним это случилось. Старший брат Рупа Госвами. И он подумал, я брошусь под колесницу Джаганнатха. Так я освобожусь от этого тела. Греховного тела. И они сидели с Харидастакуром, о чем-то говорили, Господь Чайтанья появился там, как это обычно бывало, он каждый день приходил туда. Он очень удивился, о, Санатана, ты здесь? Он так обрадовался. И он, когда видел преданных, он впадал в транс, в экстаз обычно. И он испытывал такое блаженство, он тут же подошел к Санатане и обхватил его руками. И Санатана помертвел просто. И он видел, как эти гнойные раны касаются рук Господа, его тела, как остаются эти следы. Вот такое чувство предотвращения. Но не касайся меня, пожалуйста. Господь Чайтанья не обращал внимания, он не был во внешнем сознании вообще. Не замечал ни этого запаха, ни этих нарывов. Гладил его, на руках все доставалось. И Санатана, конечно, было очень плохо от этого. И он не замечал, спрашивал, Санатана, как дела? Смотрел на него. Господь Чайтанья, но он не видел этого тела, он видел душу. Как дела? Это духовное тело уже было. И Санатана говорил, хорошо, замечательно. Он не говорил, ты что, не видишь, как дела? Хуже не может быть. Он говорит, дела очень хорошие, я очень счастлив, я вижу тебя, как все замечательно. Я в полном блаженстве. Они поговорили на каких духовных темах, Господь Чайтанья ушел. И Санатана вынашивал ту мысль, да, мне нужно просто это тело под колесницу бросить. Что такое, Господь Чайтанья сам трогает его. Такое отвратительное тело я получил. Такие грехи совершил в прошлом. И на следующий день Господь Чайтанья снова пришел, снова стал обнимать его и снова разговаривать с ним. Говорит, как дела, как? Все хорошо, говорит Санатана Госвами. Я вижу тебя, я совершенно освобожден. И на третий день Господь Чайтанья пришел, и он прочитал мысли Санатана. Он вернулся к Харидастакуру и сказал, посмотри на этого вора, посмотри, это вор. Что такое? Вор, он хочет свое тело бросить под колесницу. Он думает, что это тело ему принадлежит. Это тело принадлежит мне. Он уже отдал раньше мне свое тело, а теперь забирает обратно. Как такого человека можно назвать, сказал Господь Чайтанья? Посмотри на него, это вор, хуже вора. Он сначала отдал, а теперь снова забирает. Если кто-то дает пожертвование, он снова забирает. Это говорит, хуже воровства, такой человек делает. И он сказал, Санатана, это мое тело, не твое. У меня есть планы на это тело. Именно ты напишешь книги о преданном служении. Именно ты должен сделать все это. Ты тот самый человек, который мне нужен. Или ты хочешь это тело выбросить под колеса колесницы. И Санатана Госвами стало очень стыдно. Господь Чайтанья открыл все его мысли. И тогда Господь Чайтанья обнял его снова, и болезнь пришла сразу же. И Санатана Госвами был так стыдно. Он понял, что он возгордился даже когда был болен, он так возгордился, он стал независимым. Ложное эго, он подумал. Я оскорбил Господа Чайтанью. Да, он больше никогда так не будет. Итак, это тело, материальная природа или духовное тело, все принадлежит Кришне. Но наши материальные обязанности, их не существует. Это все духовные обязанности. Это все Санатана Дхарма, Кшатри, Вайшья, Браман или Шудра. Если он служит Кришне, это Санатана Дхарма. Поэтому преданных мы не должны делить таким образом сознание, но просто не будут заниматься различной деятельностью. Но мы не будем видеть, что кто-то шудра, кто-то кшатри, кто-то браман. Это порождает ложную гордость. Но здесь Прабхупада дает такой каналу противоречивый комментарий. Заниматься в полном сознании Кришны, выполнять свои обязанности. И в то же время можно быть взаимозаменяемым там, на уровне. Итак, в полном сознании Кришны эта деятельность лишь как ягью. А на трансцендентном уровне можно взять любую вещь, которая необходима. Принцип семьи Прабхупада дал. Это принцип семьи. Я могу быть на работе кшатрием, может быть. Может быть, я управляю городом. Это кшатрий, мэр. Но я прибежу домой, жена говорит, сходи, мусор вынеси. Это шудра работает. Я же не говорю, подожди, дорогая, я кшатрий на самом деле. Ты что, меня как шудру используешь? В семье таких вопросов не возникает? Нет. Там другие обстоятельства. Какие же обстоятельства? Обстоятельства любви. Вот что между людьми ценно. Это их семья. Прабхупада построил дом, в котором может жить каждый человек. Почему? Благодаря энергии бхакти. Только благодаря этому. Если энергии бхакти не будет, материальные обязанности сразу же разъединят на части. Разбросают кого куда. Как только бхакти кончится, что такое бхакти для нас? Мы говорили в лекции, что это такое для нас бхакти? Вайди бхакти. Не рагануга, не та. Это между ними нет разницы, но мы должны выполнить правила предписания, следовать. Непрерывно и бескорыстно. И тогда это приносит удовлетворение душе. И тогда рагануга, мы можем чувствовать этот процесс. Как он приносит счастье и блаженство. И пока мы соблюдаем вайди бхакти, так или иначе мы будем связаны. Даже у нас разная деятельность, разные понимания, разные типы людей. Будем связаны. Но если бхакти уйдет, если мы больше не будем следовать правильным предписаниям, мы разобьемся на части. Это единственная связующая часть. Так, садана бхакти, рагануга бхакти. И, конечно, мы хотим рагануга бхакти. Кто хочет рагануга бхакти? Все хотят рагануга бхакти. Я тоже хочу. Но недавно я понял, что между вайди бхакти и рагануга бхакти нет никакой разницы. Поэтому я об этом тоже говорю. Свой опыт применяю здесь, прочитав комментарии Прабхупады. Мне тоже есть что сказать об этом, опираясь на свой опыт. Вайди бхакти, рагануга бхакти одно и то же. И часто преданные думают, что рагануга бхакти это делай, что хочешь, все. А вот фута. Больше нет правил предписания, прощайте мама, ведь не 3 раза в день ему начали. Мои молитвы, моя мантра. Я свободен уже. Не так, это глупость. С одной женщиной мы говорили во Вриндаване. И она призналась нечестно по секрету, что она уже, у нее Кришна в сердце. Я и раньше встречал таких типа людей, но я стал прислушать, думаю, может быть, это и так, я же не знаю. Надо послушать ее. Надо ее тестировать. Зная шастру, в какие-то моменты шастры, я стал ее слушать и тестировать, и направлять разговор. Она не подозревала, что я тестирую ее. И я сказал, как вы ходите на утренние службы на Мангаларате? Это был вопрос под ковыркой, на самом деле. Она сказала, зачем? Бывало, я просыпаюсь утром рано, а Кришна говорит, куда ты? Я уже в твоем сердце, никуда тебе не нужно. Зачем идти в храм? Я понял. Это не рагануга бхакти. Это тамагуна бхакти. Рагануга бхакти бежит божества. Как Господь Чайтанья бегал. Он не мог сидеть на месте. Он бежал со скоростью мысли, чтобы божество увидеть. Хотя он сам, само божество. Но поскольку он играл роль преданного в состоянии према бхакти, он бегал как сумасшедший по всему Джаганнатха Пури. В этом Джаганнатхе бежал в Вриндаван, бежал через леса, везде воспевал, везде искал, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Если другой пример, лежит в постели и никуда идти не нужно. Итак, есть признаки. Рагануга бхакти очень привязан к процессу. Очень любит этот процесс. Поэтому мы видим, что начинающий преданный и возвышенный преданный делают одно и то же. И тот успевает 16 кругов, тот успевает 16 кругов. И те же принципы соблюдают, те же книги читают. Разница во вкусе, разница в том, что когда неофит делает все это, он не контролирует ум. Ну, это вся разница. Он думает о чем угодно. В этом рагануга спонтанно. Иногда замечает, что он мантру передан повторяет. Замечает, когда уже круг отчается, о, еще одна бутина. И снова отключается, ровно такое количество времени, и где-то он летает. Второй круг замечательный. Как сегодня быстро джапа идет, здорово. Это как рагануга бхакти слышит каждую бусину, каждый звук. Он может повторять 24 часа в сутки, он не может устать, такой человек, невозможно. Поскольку Кришна на его языке танцует сам. Язык не двигается, язык танцует у него. Нет усилий, это чистое воспевание. Он, конечно, успевает минимум 16 кругов, если он занят проповедь. Если не занят проповедь, он успевает круглые сутки. Харинас такой пример. Сердце стучит Хари Кришна, знаете, вот таким вот образом. Рагануга Бхакта. Очень многие преданные сейчас хотят Рагануга Бхакти понять, смысл, что такое Рагануга Бхакти. Обращаются к книгам предыдущих ачарьев, посмотреть, что там написано. И мы замечаем, что все эти книги предыдущих ачарьев Прабхупада цитирует в своих книгах. Все описал уже. Да, удивительным образом Прабхупад все это. Например, как он написал стадию Асакти, мне все люди сказали об этом. Асакти – это привязанность к Кришне. Это очень высокий уровень. Когда мы не просто повторяем чудо усилия, а уже настолько привязаны к Кришне, что не можем не повторять. Прабхупад объяснил Асакти. Если вы приходите каждое утро на Шримад Бхагаватам, это Асакти. Он не сказал каждое утро в течение недели, например. И в течение года. Он сказал каждое утро просто. Это Асакти. Но даже если мы не достигли вкуса, тем не менее, это уровень Асакти. Самая деятельность на этом уровне. Он говорит, не заботьтесь об освобождении. Продолжайте вот этот процесс. Там уже есть все виды освобождения. Уже есть Асакти, уже есть привязанность. Кто-то спросил, какая разница между чистым воспеванием и нечистым воспеванием? Я вспомнил другой пример. Приезжал Прабху Вишну с вами в Санкт-Петербург. Впервые. Когда он запел, то просто все, знаете, были уже. Трансцендентный шок. Это было духовно чистое пение. Мы такой опыт получили, уникальный, что такое сознание Кришны, такое святое имя через него. Поэтому я, видимо, это не забуду до конца жизни. Только именно через него получил этот опыт святого имени, чистого воспевания. Говорится блаженство, я понимаю, что такое блаженство, потому что я слышал это. И, конечно, когда преданно услышали, они все запели точно так же. Ну, подражая голосу, и особенно один преданный пел точь-точь, не отличить было. Когда начинал петь, все сразу поворачивались, Прабхушна с вами поет. Нет, не Прабхушна с вами, другой. Ну как здорово поет. Видимо, чистого воспевания достиг человека, ведь завидовали ему. Но вы знаете, Прабхушна с вами до сих пор поет, а тот человек уже не поет. Вот в чем разница. Вот в чем разница между чистым и нечистым воспеванием. Итак, главным образом, когда мы воспеваем Хари Кришна мантру, должно быть желание очиститься. Тогда, несомненно, мы достигнем платформы очищения полного. Несомненно, святое имя могущественное, беспредельное могущественное. Это вопрос желания, куда мы направим свои желания. И говорит, что постепенно человек должен найти свое место, свою платформу. Например, это материальная природа. Мы не придаем большого значения ей. Поэтому можем совершать служение в таком качестве, для Кришны. Но если я думаю, нет, лучше быть браманом, я попытаюсь сделать скачок, это неправильно будет. Это называется пхалгу варагья, ложное отречение. Это означает, что я завидую браманам и не хочу выполнять свои собственные обязанности, отказываюсь от них. Это грех. Итак, человек выполняет свои обязанности согласно природе. При этом, если он служит Кришне, в чем разница? Между царем и дворником Прабхупада говорит, нет разницы, если они служат Кришне. И тот получает освобождение, и другой получает освобождение. В результате разницы никакой нет. Средства и методы для достижения цели могут быть немножко разные. Но природа не имеет значения материальное. Любая материальная природа временна. А как духовная природа вечна? Духовная природа это просто служение Богу, санатана дхарма и все. Материальная природа это различные виды обязанностей, высокие или низкие, как вам кажется. Но это лишь кажется из-за зависти. Нет высокого и низкого. В материальном мире все материально. Тот, кто наверху идет вниз, тот, кто внизу идет наверх. В чем разница? Зная это вращение цикла самсары, как можем завидовать тому, кто наверху идет, он идет вниз? Почему мы должны печалиться, видя кого-то внизу, он идет наверх? Такова природа. Все вращается. То есть, видя такими глазами, трансцендентными глазами, глазами шастры, сквозь пространство и время, мы сможем понять, как удовлетворить Кришну, выполняя любые обязанности. Это очень важно, продвигаться в своей платформе. Если мы садимся на велосипед, мы должны подобрать его по росту. Если мне 5 лет, то я не должен садиться на взрослый велосипед. Я, конечно, могу сесть, но ноги не будут педали. Крутите, и ничего не произойдет. Вы никуда не поедете, говорится. Вы можете крутить вот на такой велосипеде. Ничего не будет происходить. Может быть, тогда меньше попробовать, средний тоже не достает. А школьники тоже не достают. Вот на трехколесном достает. Вот садитесь, езжайте на трехколесном велосипеде, и вы будете двигаться. Но даже на взрослом велосипеде не будете двигаться, если ноги не достают до педалей. Никуда не поедет велосипед.
Ну, чтобы ноги соприкасались с педалями. Вот принцип это. И вращение. Видно, в трехколесном велосипеде вы едете, знаете. А тот, кто сидит на большом велосипеде, он никуда не едет, может быть. Что ноги у него не достают еще до педалей. И важно двигаться, а не просто сидеть на какой-то большой машине. Падает, если мы сидим в поезде люкс, но он не едет по назначению. Какой смысл в этом, в таком поезде? Или он вообще никуда не едет? Он просто стоит на месте, он там люкс условия. Есть такая, такая стихия про рассеянное. Про рассеянное? Про все рассказать. Поезд. Никуда не ехал. Подцеплен на лодке. Спал там, и все удобства были, но... Что за город? Санкт-Петербург, Ленинград, культурно говоря. Еще поспал немножко, еще сутки поспал. Что за станция такая? Город Ленинград. И сколько он был не ждал, город Ленинград, ничего не меняется. Итак, Халгава-Раги не приводит к результату вообще никакого. К разочарованию приводит. Что такое? Город Ленинград. Сколько можно? И покидаем тогда этот поезд. Ему нужно найти тот поезд, который повезет. То есть дхарма передвигает человека. То есть мои реальности, мои усилия должны быть связаны с моей природой. И не только со мной, но и с окружающими людьми. То есть я должен занять место в этой вселенской форме. Точное. Вот для этого я получаю знания. Для этого брахмачари обучаются, чтобы занять правильное место в вселенской форме. Они обучаются так, что лишаются зависти, их избавляют от зависти, обучают таким образом. По чтению друг другу. Каждый почитает друг друга, независимо от положения. Потом Прабхупада сказал, что Гнани Кришна — это наука, в которой нет места зависти. Ее можно понять, но если нет зависти. Если есть зависть, человек не понимает и выполняет те обязанности, которые ему не предписаны. И это разрушает дхарму, религию. И главная дхарма — это удовлетворить Кришну. Итак, в этом смысл этого стиха и комментария Прабхупады. Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть даже не совершенным образом, чем чужие в совершенстве. Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно. Опасно, потому что человек не достигает цели, следуя по чужому пути. Приходит разочарование. Каждый человек в этом случае приходит к тому, что он не знает, зачем он работал, зачем он трудился. Он умирает ни с чем. Он не может с собой взять те деньги, которые он заработал. Или тот дом, который он построил. Не может даже взять с собой собственных детей. Он берет с собой только собственные недостатки или достоинства, которые он приобрел. Если он развил зависть при этом, он берет с собой зависть и все остальное оставляет. Если развил добродетель, он берет добродетель. Рождается в лучшем положении. Если развил трансцендентное знание, идет к Кришне. Оставляя дом, семью в какой-то момент, когда мы умираем, он идет к Кришне. Но если он всю свою жизнь исполнял чужие обязанности, это делал из-за зависти, то он может взять с собой только зависть. А дом, деньги и семью оставить здесь. Вот это ловушка маленькая. Об этом Прабхупада говорит. То есть без зависти действовать нельзя. Это приведет, это опасно, приведет к плохому положению человека, к худшему. Он ухудшит свое положение. Поэтому, говорится, лучше изведать неудачи, исполняя свой долг. Неудачи могут приходить, но в этом случае они очищают человека. Это не нужно Кришне. Не нужно бояться. Если мы следуем своей дхарме, служению Кришне, не нужно бояться никаких неудач. Никакие неудачи не могут навредить преданному служению. Невозможно. Кунти вы, пусть неудачи приходят снова и снова и снова. Они не только помогают, на самом деле, предаваться Кришне. То есть, таким образом, представление о жизни меняется у человека полностью. Все становится благоприятным. То есть он просто занимает свое положение дхармы, то дхарма защитит его, и религия защитит его. Как царь Харишчандра, он все потерял. Знаете эту историю про Харишчандра? Да? Есть фильм даже, видеофильм есть. Я видел в Москве этот видеофильм. Царь Харишчандра – это очень прославленная личность, узнает вся вселенная. Из династии Сури Вивасвана. В этой же династии пришел позже Господь Рамачандра. И когда царь Дашарат учил Рамачандру, как нужно выполнять свой долг, свои обязанности, он приводил пример нашей династии Харишчандра, не забудьте. Мы должны посрамить такую линию, такую династию. Величайший царь, известный по всей вселенной, должен быть не менее достойный, чем он. Харишчандра, он обладал империей, царством.
представился безупречным исполнением долга, характером, высочайшими качествами и справедливостью. То есть люди видели в зале его как Дхармараджа, как представителя Кришны. Но Вишвамитра, Браман Вишвамитра, и Нарада Муни испытывали его. Тяжелая история, на самом деле, очень тяжелая история, но конец хороший. Как он терпел неудачи, выполняя свой долг. Обычный человек не смог бы такое сделать. Они стали обдумывать его положение Харишчандры, и многие даже говорили, полубоги, что он скоро сравняется с полубогами в своей добродетели. Но Вишвамитра сказал, нет, мы испытаем его. Посмотрим, как он не привязан к царству, вот что важно. Как он не привязан к этому. Он хорошо исполняет всю дхарму царя. Но а в чем высшая дхарма? Может быть, он не знает, в чем высшая дхарма? Выполнять свои обязанности? Не только это. Это еще не высшая дхарма. Это дает сама природа, это можно найти. Высшая дхарма, отречение. Знает ли он это? Итак, сложилась трудная ситуация. В чем выход? В отречении. Высшая дхарма. Поэтому однажды, когда царь Харичандра спал, Вишвамитра взял его тонкое тело, перенес на райскую планету. Это был сон как бы для него. Он увидел яркий, прекрасный сон, райский сон. И райские красавицы танцевали перед ним в этом сне, и музыка играла. Ничего подобного он не видел. Но это был рай на самом деле. И затем, когда танец закончился, небесный танец закончился, первая красавица, танцовщица Апсара подошла и сказала, тебе понравилось во сне? Да, вот, хорошо. Прекрасный сон, хороший танец. Очень понравилось. Ты должен выполнить мое желание. Конечно, любое желание выполнить. За такой танец, за такое удовольствие мне принесли. Могу выполнить любое желание. Отдай мне свое царство. О чем ты говоришь, как царь может отдать царство танцовщице? Противоречит закону дхармы. Я могу дать то, что обещал. Но ты, танцовщица, ты не имеешь права требовать царства. Как ты будешь управлять царством? Я не имею права давать тебе царство. И тут появился Вишвамитра. Ты обещал. Я не держал свое слово. Это противоречит религии. Я не нарушаю дхармы. Как же можно царство давать танцовщице? Что он с ним будет делать? Тогда Вишвамитра сказал, а мне ты мог бы отдать царство? Тебе бы мог. Тогда дай мне. И во сне Харишчандра сказал, царство твое. Проснулся, ударил в гонг, собрал всех советников и сказал, я отдал свое царство, царство Вишвамитре. Когда ты успел, ты спал. Да, во сне. Вишвамитра пришел во сне. Ну, это же просто был сон. Не важно, это обещание, да, но даже во сне. Это обещание, сказал Харишчандра. Я отдаю свое царство Вишвамитре. И он тут же пришел, понял, сказал, так, где царство? Все царство твое значит. Но кроме того, я еще твой гуру, и ты мне должен дать дакшину за все это. 1000 золотых монет. Он позвал казначея и сказал, принеси 1000 золотых монет. И казначей принес. Ты отдал мне свое царство. А теперь из моего царства берешь 1000 монет. И отдаешь снова мне. Ты мошенник. Мошенник он стал кричать. И царь сказал, нет, я понял, я извиняюсь, но поклонился. Я заработаю эти деньги. Снял все украшения. Вишвамитра подвел, что все украшения, все это уже ему не принадлежало. В одних одеждах жена и сын, ребенок. И покинули царство. Стали работать, наниматься на работу, чтобы заработать 1000 монет. Через месяц нужно было отдать долг. И так они работали, и терпели унижение. Для людей это были просто нанятые рабочие. И ребенок работал, и жена работала, и Харичандра работал. И за месяц тяжелого труда они заработали 1000 монет. Но Вишвамитра послал вора туда. Он испытывал Харичандру, это не просто было. По-настоящему это испытание было. И вор пришел ночью, забрал 1000 монет, положил туда камни. И на следующий день утром Вишвамитра пришел. Где? Где моя дакшина? Ты обещал через месяц. Ты нарушишь обещание. Если ты нарушишь обещание, то вся династия, солнечная династия, будет проклята. Царей. Если царь Харичандра нарушает обещание, то все, все, традиция разрушается полностью. Сказал, нет, я обещал, я сделал, вот, твое золото возьми. Дал ему Гушин. Он сказал, ты что, ты оскорбляешь меня, ты издеваешься? Там были одни камни. Харичандра чуть не потерял сознание от горя. Что же делать? Что же делать? Какое-то наваждение, какой-то обман, что случилось, я не знаю, тут были деньги, золото. Меня это не волнует, ты обманщик, мошенник, кричал. Ты всю династию, все традиции разрушаешь, ты не выполняешь свои дхармы. Он сказал, нет, я выполню дхарму, я тебе сегодня найду 1000 монет. Где ты найдешь 1000 монет, сказал, 1000 монет, за один день. Ты месяц работал, а сейчас ты найдешь за день, как ты найдешь? Обещаю. Ты снова обещаешь, но ты свои обещания не сдерживаешь. И он ушел со своей женой и сыном и продал себя в рабство. Себя одному господину, а жену ребенка другому господину. И получил 1000 золотых монет, продал Вишвамитре. Вишвамитра был в шоке. Он не знал, что он сможет это поступить. Он продал себя в рабство полностью. Теперь себя не принадлежал. Его хозяин был ужас, ужасный человек. Хозяин нужен был ужасный человек. И хозяйка там еще, все эти переплетения идут, у них семейные сцены, ссоры, его там слуги эти. И это очень тяжелое испытание, если посмотреть, просто вы не понимаете, как это происходит, почему так происходит с таким человеком. За что главное? И он следовал дхарме отречения. Он пытался больше, от себя больше, больше. Это был единственный выход. Поддерживать дхарму. И в конце концов, он уже стал даже не шудрой, а ниже шудры. Он стал даже чандалом со временем. Его стали занимать работой чандала. Вишвамитра так все устраивал, что он даже не мог выполнять обязанности шудры, поскольку Вишвамитра мешал критическими силами. Теперь он носил воду, а Вишвамитра эту воду выливал. Рубил дрова, а дрова снова собирались. И так далее. Вот такие вещи делал Вишвамитра. Его даже стали занимать работой, знаете, жечь трупы, крематории. И полубоги устроили так, что его ребенка кусает змея. Что теперь он будет делать? Когда-то он должен разозлиться, когда-то он должен закричать, что я тут царь вообще на самом деле, и что же вообще происходит. И жена приносит ребенка, чтобы можно было кремировать. Но у нее нет денег, она же подневольная. А он соблюдает дхарму. Если нет денег, то никто не может здесь кремировать тела. Сначала нужно налог заплатить. И ты, женщина, ты пришла с ребенком, но у тебя нет налога, ты не можешь налог заплатить. Там они узнают друг друга, но это же твой сын. Да, он плачет, это мой сын, но сначала налог должен заплатить. Это вот дхарма, я царь Харичандра, солнечная династия, я не могу нарушить твои слова. Он следит, чтобы все было правильно, чтобы была дхарма, не нарушалась. И Нарада уже там готова проклясть Вишвамитру за это. Даже Нарада уже. Но Вишвамитра шел до конца. Говорит, если он все это выдержит до конца, я ему отдам результаты своего 60-летнего аскеза. 60-летней аскезы отдам ему результаты. Все отдам. Если он до конца все это выдержит. Но уже даже Нарада не мог выдержать все это. Надо смотреть спокойно все эти страдания. В конце концов, жену ловят там. Вишвамитра устраивает прямо на крематории ночью. На берегу, где сжигают трупы. И обвиняют в убийстве этого ребенка, ее сына. Там ловили какую-то женщину, кто-то кого-то убил. Так случилось, что ее нашли, стали обвинять незаконно. И приговаривают к смертной казни. А царя Харичандру назначают палачом. Вот таким вот образом. Что же он теперь будет делать, интересно, смотрит полуоги. И Харичандра говорит, здравствуй, Трибеге. И готов казнить жену, уже кровь проливается. И тут полубоги все хором к Господу Вишну обращаются. Что происходит? Куда ты смотришь? Это плакан, на цветы превращается. Все сразу меняется, знаете, в одно мгновение. Там музыка, и все гремит. И Чандра ничего не может понять, что это было. Он просто следовал путем дхармы. Но какой был результат конечный? И полубоги спускаются, благословляют, дают ему дары. Так, все, так, фильм такой, конечно, очень тяжелый, но конец потрясающий был совершенно, удивительный. Это пример из истории, что такое дхарма, высшая дхарма отречения. Ну, что говорить о наших каких-то проблемах небольших, о наших препятствиях духовной жизни. Нам еще есть от чего отречься, нам еще есть что-то, пока мы еще не продаемся в рабство. Но у нас не будет таких истеканий, Господь читали, не посылает таких испытаний. Он знает, что при первом же испытании мы
Уйдем из сознания Кришны. Итак, путь очищения, он несколько может быть труден. Как лечение? Я болел в Москве 2 недели. Чуть не умер. Было очень трудно. А лечение было еще хуже. Каждый день приходил массажист и делал для меня, знаете что, котлеты. О. Это был для меня, как, знаете, этот гестапо СС. Уже его лицо видел, я уже подумал. Живого места не было. Это была женщина причем. Мне пришлось терпеть. Я как раз этот фильм посмотрел о христианстве. Я думал, я умру, но пусть я ради Кришны. Если мы готовы умереть для Кришны, то человек ожидает где-то вечная жизнь. Так, я помнил об этом. Вот эта готовность, очень хорошая решимость. Известно, что кшатрий, если он готов умереть, он сражается как лев. Страшно, абсолютно не страшно. Готов умереть, нет проблем. Но если не готов умереть, он прячется. Он думает, что не стоит с этим сражаться, с этим стоит. Начинает все оценивать. На ментальной платформе находится человек. В дойственность попадает. Страх испытывает. Кшатрия не готов умереть в любую минуту. Ночью, скажи, война, он соскочит, берет оружие и готов умереть. Все, у него готовность сразу же появляется. Умирает. Это придает ему решимости и все качества. Это дхарма, санатана дхарма. К этому мы еще придем. Сейчас важно выполнять свои обязанности. Сознание Кришны. Таким образом, дхарма, она защитит нас. Сама дхарма защитит нас. Нам нужно сказать защита, правительство. Хочу защиты. Дхарма защитит. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Должен быть вкус. Мы предаемся, когда имеем вкус. Получаем вкус от духовного учителя, от чистой преды. Поэтому мы предаемся по этой причине. И поэтому мы терпим разочарование только по этой причине. Но нам нужно не просто разочарование, а полное разочарование. Полное. Человек не сможет сейчас пережить полное разочарование. Он должен получить вкус сначала. Иначе он умрет, если он разочаруется полностью. Сейчас такой процесс самоубийства на этой основе, что люди разочаруются в жизни полностью. Это правда. Но в нашем случае мы получаем вкус сначала. Методом вымещения, и тогда мы готовы разочароваться. Например, кто-то разочарован, что у него нет денег, не складывается семейная жизнь. Садхана Кришна разочарован несколько, бывает такими удачами. И вдруг он получает, у него семья, у него какое-то дело появилось, деньги появились. Ну, теперь все в порядке. Но что будет потом? Обязательно в конце будет разочарование. Этого не избежать. Это временная дхарма. Цель ее, временная дхарма, привести к разочарованию человека, к отречению. Поэтому на какое-то время он успокаивается, он думает, теперь у него все в порядке. Есть зарплата, есть семья, есть какие-то удобства. Все, теперь мне все хорошо. Теперь я могу быть сознанием Кришны. Но в конечном итоге он потеряет это тоже все. Мы должны знать. Мы должны прийти к полному разочарованию. Поскольку мы сейчас не готовы к полному разочарованию прийти, то мы должны через процесс пройти. Жить предназначено для этого. Варнаша Мадхарма — это такая машина, которая разрушает отождествление с телом. Вентилятор, засуньте палец туда. И получите опыт, и никогда больше не засунете. Вот это Варнаша Мадхарма. Ты царь? Давай. Но в конце что? Он снимает царские одежды, в таком приходит. И не оглядываясь, уходит в лес. Даже не оглядываясь, просто уходит в лес. Вот это важный шамасхан. Вот такой результат. Вот это полное разочарование в материи, полная привязанность к Кришне. Два фактора. Недостаточно просто разочароваться, это кончится жизнь. Но одновременно мы привязываемся к Кришне. И чем больше вы привязываетесь к Кришне, тем больше это разочарование в первой форме. Готовьтесь к этому. Тут нужно бесстрашие. Чем больше привязанность к Богу, тем больше разрушается материальная привязанность. Прабхупада имел бизнес, знаете, да? Имел бизнес, поддерживал семью, но в какой-то момент он все потерял. Прабхупада испытал такой крах. Все потерял. И пришлось даже из семьи уйти. Один остался. В течение 10 лет тяжкие лишения Прабхупада испытывали. В одиночестве действовал. Там журнал какой-то издавал, что-то делал, сам же распространял, какие-то копейки собирал, какие-то жизни собирал. Сам же бумагу, сам переплетал, все это делал. 10-5. Большая аскеза была. Он даже не мог понять, почему же не стало так трудно, когда полностью предал Кришне. И потом планы прояснились, почему так было. Нет, были планы Кришны. Просто были планы Кришны. Я не думаю, что Прабхупада ждал какого-то плода взамен, вряд ли. Он на чистом преднаслужении был, но он давал пример, его жизнь пример будет для многих миллионов людей на протяжении 10 тысяч лет. Это было ради примера. Даже Хари Чандра, он действовал так ради примера. Арджуна, он также действовал ради примера. То есть, может, Прабхупаде не нужны были такие испытания. Я так полагаю. Но он подал пример, и проповедь в Америке началась так же очень просто. В самых простых условиях, в которых мы находимся, каждый человек находится в таких условиях. Это тоже пример. Что даже в таких условиях, в которых мы живем, можно совершать преданное служение. Прабхупада приходит в такие условия. И он тогда говорил ученикам, что я думал, что Кришна мне все забрал. Детей, жену, бизнес, работу, все, деньги. А потом он сказал ученикам, на самом деле я все приобрел. У меня так много детей. Он имел в виду своих учеников. Так, человек может потерять какие-то временные вещи, но он получает целый мир. Служение Кришне получает целый мир. Мы говорим о конечном результате. Что такое процесс? Так происходит, что человек отвлекается от материи. Кто-то женится, а кто-то принимает саньясу. И то, и другое дхарма. И то, и другое есть применимо в жизни. Но тот, кто принимает саньясу, он имеет полное разочарование в материи. В этом разница. А тот, кто женится, еще не имеет, он должен, он получит этот опыт. Поэтому есть различные ашрамы, различные варны для разных людей, каждый занимает свое место и так он прогрессирует. Пусть это будет трехколесный велосипед, но я могу ездить на нем.
Сказали, что есть люди, которые делят брахмана, кшатрия, вайшья, шудра. И появляется человек вольной гордости, у кого-то допашника. Бывает так, что появляется вольное смирение.
Ложное смирение. Это тоже ложная гордость. Внешнее смирение. То есть я внутреннее не смирение на самом деле, но внешне я поддерживаю этикет смирения. Это допустимо. Такой вайшнавский этикет, это допустимо. Но в какой-то момент человек не может играть эту роль в трудных обстоятельствах. Он проявляет свое несмирение все равно. Это практикующий преданный обычно. Он старается быть смиренным. Но в какой-то очень трудной ситуации он забывает это. Потом снова вспоминает, когда получится, он снова становится смиренным. И когда жизнь очень прижмет, он уже не может быть смиренным. Начинает кричать, обвинять вокруг всех. Он не может, на самом деле, не трудно. Он очень сильный. Только поклонение. Божество.